Здравствуйте, сегодня четверг, 9 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Германия задерживает обещанные поставки тяжелого вооружения украинской армии. На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины объявлено о планах провести так называемые референдумы о вхождении в состав России. Депутат Госдумы от партии КПРФ внес законопроект об отмене постановления о признании России независимости Литвы. Также сегодня
Петр I изменил курс корабля российского, курс российской традиционной истории столь драматично, что и последствия этого Россия пожинает до сих пор.
Исполнилось 350 лет со дня рождения российского императора Петра I. В Донбассе сохраняется крайне напряженная обстановка, сообщается о продолжении боев за Северодонецк, а также об активизации российского наступления в районе Изюма и о попытках российской армии захватить город Славянск. Как мы уже не раз отмечали, ситуация во многом зависит от поставок странами Запада современного оружия армии Украины. При этом Германия и лично федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц подвергаются в последнее время резкой критике за промедление с поставками тяжелого вооружения Украине для противостояния российской агрессии. Президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild заявил, что в Германии, судя по всему, не боятся российского вторжения, а хотят продолжения сотрудничества, как будто ничего не происходит. Отменил сегодняшнюю встречу с Шольцем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом нельзя не признать, что объем немецкой финансовой и гуманитарной помощи Украине значительно превышает, если говорить в абсолютных цифрах, показатели других европейских стран. Вот как в интервью Игорю Севрюгину ситуацию комментирует депутат Европарламента от входящей в правящую коалицию Германии партии «Зеленых» Сергей Лагодинский.
Ну, здесь комбинация из разных факторов. В первую очередь это обусловлено тем, что просто нет вооружений. Германия, европейские страны, очень многие показали себя не с лучшей стороны, что касается эффективности и возможности их армий. Мы видим это на вот последнем примере. Например, был такой слух, который потом вроде бы частично подтвердился, что Испания готова поставить немецкие танки «Леопарды» второй категории, второй генерации, 40 штук. Сейчас уже речь идет о 10 штуках, и те в ужасном состоянии, как пишет пресса, и это займет месяцы для того, чтобы привести их в нормальное состояние. Похожая ситуация в Германии. То есть, в общем-то, мы сигнализируем, в том числе и нашим оппонентам, что мы не способны вот так вот быстро мобилизоваться и мобилизовать возможности, которые есть. Это очень грустно. Ну и есть, конечно, идеологическая и политическая составляющая, она наслаивается на это.
Вы в самом начале сказали, что нет вооружений, но завод Rheinmetall говорит, что 50, во всяком случае, «Леопардов-1», тех самых старых, которые уже давно не на балансе, так скажем, у Министерства обороны Германии, они готовы передать.
Я бы был очень аккуратен с информацией, которая приходит от частных производителей оружия, ну, в принципе, они все частные, но особенно Rheinmetall, это, конечно, ведущие производители оружия, но то, что я очень часто слышу, это то, что они говорят о своих способностях и потенциалах одно, а потом, когда ответственные чины из кругов близко к правительственным или из правительственных, когда они начинают разбираться действительно, что могут они поставить, как быстро, как можно быстро с этим работать, то там совсем другая реальность открывается, поэтому немножко я так осторожно отношусь к тому, что говорит Rheinmetall. Тем не менее, да, и вот теперь мы подходим ко второму компоненту. Я действительно считаю, что здесь есть политическая проблема. Политическая проблема, особенно с социальными демократами, социал-демократами. Они не очень любят это слышать, и действительно ситуация несколько сложная, поскольку мы с ними, как зеленые, находимся в одной коалиции, но тем не менее я открыто критиковал, например, фракцию социал-демократов в Бундестаге. Были сообщения, особенно в прессе, что именно в этой фракции очень многие, чуть ли не большинство, довольны вот такой вот ожидательной позицией Шольца. Мне кажется, что здесь есть еще идеологический страх перед Москвой, желание каким-то образом не бежать впереди поезда. И вот это вот самое, то, что я считаю абсолютно неверным, желание нарисовать красный красной линии, как бы с перспективы Путина. Вот сказать, что вот если мы начнем поставлять танки, вот тогда для Путина это будет уже красная линия. Ну, это, конечно, фантазия вот наших друзей по коалиции. Очень многие, особенно в моей собственной партии, «Зеленых», вы слышали министра иностранных дел, она абсолютно ясно говорит о том, что мы готовы и должны поставлять тяжелое вооружение. И то же самое касается и министра экономики, который, кстати говоря, должен давать, во всяком случае, частично согласие, например, на те же самые испанские «Леопарды», поскольку по правилам Европейского Союза и вообще в этой области страны, производители имеют последнее слово по поводу того, действительно ли их вот страны, которые купили эти вооружения, имеют право это вооружение поставить третьим странам. В любом случае, зеленые в данном случае имеют довольно ясную позицию, свободные либералы тоже. Но вот дело за социал-демократами, и мне кажется, что здесь и есть эта дополнительная политическая составляющая. Ну, то есть, я бы сказал так, социал-демократы смотрят на это и, ну, так акцептируют, да, принимают эту сложную техническую реальность, вместо того, чтобы пытаться ее исправить. Ну, мы стараемся давление оказывать на наших партнеров.
Сергей, а вы как член партии «Зеленых», который является, ну, вот, как мы знаем, уже партнером социал-демократической партии СДПГ, чей представитель нынешний канцлер, можете повлиять на решение о поставке оружия? Например, поставить вопрос ребром и сказать, что если вы не согласитесь, мы выйдем из коалиции, коалиция развалится, будут новые выборы.
Вопрос развала коалиции можно ставить всегда. Вопрос, когда это делать мудро и когда это делать умно. Мне кажется, что сейчас начинать поиски новой коалиции или, не дай бог, еще и новых выборов, это был бы самый большой подарок Кремлю и Москве, вот когда самая большая демократия Европейского Союза начнет разваливать свое правительство. Поэтому я не думаю, что это действительно рычаг, который будет задействован, и я не думаю, что его следует задействовать, но есть другие рычаги, и это вот давление, которое мы делаем, в том числе и в прессе, надеюсь, когда-то возобладает, ну и поможет канцлеру решать эти проблемы. В принципе, Министерство экономики также, как я уже сказал, играет решающую роль, и очень многие из решений, которые уже были приняты, кстати говоря, начиная с санкций, кончая вооружениями, поставками оружия, они были приняты именно с поддержкой или по инициативе Министерства экономики, то есть Роберта Хабека, нашего зеленого министра. Без него еще бы меньше было динамики, и то же самое касается и Анны-Лены Бербок. Но, к сожалению, мы не одни, у нас не большинство в Бундестаге, поэтому приходится вот таким образом, каким-то образом находить консенсус с канцлером и его партией.
Противники отправки тяжелого вооружения в Украину говорят, что это сделает Германию соучастником войны. Вы как считаете?
Ну, вот эти вот те самые красные линии, которые мы за Путина пытаемся провести. Я считаю, что это абсолютно неправильная линия. Есть явные и ясные факторы, с какого момента страна становится соучастником. Тогда, когда, например, мы посылаем своих солдат или закрываем небо. Вот, например, это было одно из тех предложений, когда мы действительно бы вошли в конфликт с Российской Федерацией. Поставка вооружений не является вмешательством каким-то образом в конфликт. Это поддержка нормального, легитимного права на защиту, статья 51 статута ООН, которая, это право есть у Украины, и право поддерживать ее в этой самозащите имеет каждое государство в мире. Это не вмешательство в военный конфликт на правах одной из сторон.
Это было мнение депутата Европейского парламента от немецкой партии «Зеленых» Сергея Лагодинского. Вопросы ему задавал журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин. Назначенный Кремлем глава так называемой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин издал в среду указ об отставке правительства так называемой ДНР и его председателя Александра Ананченко. Пушилин объяснил это, цитата, «необходимостью убыстрить интеграционные процессы с Россией». Новым главой правительства так называемой ДНР стал Виталий Хаценко. Ему 36 лет, он уроженец Днепра, в раннем возрасте переехавший с семьей в Москву. Хаценко окончил МГУ по специальности «Социология», позже магистратуру Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Представители назначенной Россией оккупационной администрации в Херсоне и в Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению так называемого референдума о вхождении в состав России. Это объявление было сделано после поездки туда первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Законно избранный мэр Херсона Игорь Колыхаев призывает киевские власти продемонстрировать жителям оккупированных территорий свою поддержку, чтобы избежать усиления влияния России.
Херсон находится под контролем войск Российской Федерации уже 98-е сутки. Приезжал Сергей Кириенко. Достаточно было много постов, блокпостов, проверка документов, которые давали знать, что действительно приехал какой-то высокий чиновник с Российской Федерации. Были собраны люди, ну, непосредственно более 70 человек в администрации, и полностью обсуждались те вопросы, которые, наверное, были поставлены перед администрацией, которая временная администрация, которая сейчас полностью в областном совете. И один из таких вопросов стоял вопрос о референдуме, когда его проводить, то ли это в конце года, то ли это в осенью. Поэтому были поставлены такие вопросы. То, откуда я узнал непосредственно с телеграм-канала и очевидцы, которые фактически говорили на улицах в обсуждениях. Начинается формирование со стороны новой администрации, замена руководителей коммунальных предприятий. Одно на вчерашний день произошло такое событие на больнице Тропиных. Полностью заменили руководителя коммунального предприятия больницы Тропиных. И поэтому я думаю, что они сейчас будут достаточно жестче реагировать на смену руководителя коммунальных предприятий, потому что таким образом, я так думаю, что они будут формировать свою исполнительную команду, административный орган. Но других путей пока решения нет. Но мы держимся, и я благодарен то, что горожане нас поддерживают и все-таки помогают в оплатах коммунальных услуг, которые необходимы для таких важных коммунальных предприятий, как Горводоканал, теплоэнерго, потому что это, ну, действительно очень важные такие для города коммунальные предприятия. Референдум достаточно, это сложный процесс, я хочу сказать. Почему? Потому что для того, чтобы провести качественный референдум, нужно поменять мышление и ментальность людей. Это первый процесс. Да. Второе, то, что люди сейчас записываются на получение паспортов, они записываются по разным тем или иным причинам. Не хочу их сейчас озвучивать, но действительно это правда. Нужно поменять так же самое мышление в разрезе, проводить там социальные исследования и так далее, и смотреть те посылы, которые необходимы для горожан. Получится это у них провести этот референдум или не получится, это все зависит от того, насколько они смогут поменять мышление людей. Потому что другого пути решения вопроса, как изменить мышление людей и их идеологию, я не вижу. Поэтому для того, чтобы убрать сомнения референдума, необходима поддержка полностью центра в виде выплат, социальных выплат, в виде выплат заработных плат, в виде выплат пенсии. Это даст возможность показать, что действительно центр поддерживает Херсонщину. Это очень важно сейчас, на данный момент, для не только для города Херсона, а для всех оккупированных территорий, которые сейчас и есть. И самый главный момент, нужно понимать территориальность, потому что все время идет линия смещения боевых действий и проведение референдума. Это, еще раз говорю, что это территориальность. Нужно понимать, по какой территории будет проводиться тот или иной референдум, потому что линия смещения боевых действий, она все время мигрирует. Идет позиционные бои, идут занятия тех или иных позиций. Поэтому сложные процессы, поэтому они, наверное, и отодвигают позицию проведения референдума на сентябрь. Может, это будет конец года, но самое главное – это номер один смена ментальности и мнения людей, которые живут в нашем городе.
Говорил законно избранный мэр украинского города Херсон Игорь Колыхаев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 9 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Депутат Государственной Думы России Евгений Федоров, представитель фракции партии «Единая Россия», предложил отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Это постановление было принято в 1991 году. Соответствующий законопроект Федоров внес в Думу. По мнению депутата, то решение было принято, цитата, «неконституционным органом и с нарушением требований статей Советской Конституции». Отмена постановления поставит под сомнение членство Литвы в НАТО, считает Евгений Федоров. Напомню, что Сейм Литвы месяц назад признал Россию государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм. О реакции в Литве на инициативу депутата Евгения Федорова рассказывает наш корреспондент в странах Балтии Мария Кугель.
Особого внимания, насколько я могу судить по прессе, в Литве этому заявлению не уделили. Например, президентская служба назвала это предложение абсурдом и комментировать отказалась. Глава МИД Литвы Габриэлис Ландсбергис в среду сказал, что только страна, которую управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия. «Я не удивлюсь», — сказал он, — «что в политике они действуют не по человеческим законам. Реагировать мы должны соответственно, быть готовыми к защите и сами, и с партнерами, с помощью политических и дипломатических и других средств». Депутат литовского парламента от партии консерваторов Радвиля Маркунайте Микуленина назвала проект Евгения Федорова проявлением отчаяния. Она сказала, видимо, ситуация настолько напряженная, что у некоторых политиков нервы так напряжены, что они делают такие из ряда вон выходящие заявления. И это не в первый раз. Они могут заявить, что Луна принадлежит России, и это их представление, и все, и в этом нет никакого смысла, говорит политик. Она также отметила, что решение о восстановлении независимости принял литовский народ и не во власти России его отозвать. Я думаю, что такие заявления, безусловно, добавляют нервозности в общую атмосферу. Естественно, что это вызывает беспокойство и по поводу намерений России по отношению к странам Балтии. Не только среди политиков, среди населения в том числе.
Сообщение корреспондента Радио Свобода в странах Балтии Марии Кугель. Вы слушаете «Время свободы». Думаю, впору вводить в нашем дайджесте рубрику «Сказано представителями российских органов власти». Вот глава Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова на очередном брифинге пожаловалась на трудности с получением американских виз и аккредитаций, возникшие у российских журналистов. Вот что сказала Захарова.
Если в Госдепартаменте, в Вашингтоне, я имею в виду в целом, в Белом доме, где там они придумывают все гонения, не, собственно говоря, не передумают травить и изничтожать российские СМИ, российских журналистов, мы, соответственно, естественно, будем действовать соразмерно.
Говорила Мария Захарова, кого будет в ответ травить и уничтожать российский МИД, я, признаться, не понимаю. В России, как мне кажется, все уже давно зачищено. А вот заявление лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова после дорожно-транспортного происшествия с участием его служебного автомобиля в Москве, в котором пострадал курьер. Миронов не вышел из машины, чтобы поинтересоваться состоянием пострадавшего, сбитого на пешеходном переходе. Его помощники еще пытались свинтить с машины номера, но в наше время это практически бессмысленно. Как мне кажется, обязательно кто-то успеет сфотографировать. А не вышел из машины Миронов, оказывается, чтобы не давить авторитетом на сотрудников ГИБДД. Вот послушайте.
Вчера машина служебная, на которой я езжу, попала в ДТП. Я с удивлением прочитал очень много придумок. Произошло следующее. Я ехал на прямой эфир на Первый канал. К сожалению, на пешеходном переходе двигался перевозчик еды, курьер на мотовелосипеде. Он с очень большой скоростью выскочил из-за машин, и он был сбит водителем моей служебной машины. Я сразу же, водитель вышел, увидел, что этот курьер жив, у него явно что-то с ногой, он сказал ему, чтобы он не поднимался. Я сказал, немедленно вызывай скорую ГИБДД. Я находился в служебной машине, я не выходил из машины, в том числе для того, чтобы сотрудники ГИБДД абсолютно объективно провели все необходимые замеры, ну, условно говоря, чтобы своим авторитетом не мешать нормальной работе ГИБДД.
Говорил Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Справедливости ради замечу, что Миронов также намекнул на свою помощь в быстрой организации операции для пострадавшего курьера, благодаря которой он скорее выздоровеет. Ну и проблемы с безопасностью передвижения на электросамокатах по городским улицам тоже, конечно, нуждаются в решении. И еще одно заявление, тоже депутата, но на этот раз от Московской городской думы. Это член КПРФ Сергей Савастьянов, который заговорил о том, откуда берутся так называемые иноагенты и любители Ельцин-центров. Заговорил довольно загадочно.
Нужно своевременно решать проблемы граждан. Вот я иногда на детской площадке присутствую, хожу на разные детские площадки. Мальчик в песочнице говорит: мне не нравится красный совок. Не хочу красный совок. Вот так и вырастают пособники Госдепа и любители Ельцин-центров. Я вас понимаю, недовольные мои. Хотите вы, не хотите, но в красный китайский совок поиграть придется. Спасибо.
Депутат Севастьянов позже объяснил свою метафору. Вот цитата. «Нас, представителей фракции КПРФ, иногда называют совками, как будто мы предлагаем решение из прошлого. Этой аналогией я хотел показать, что есть очень простые вещи, как совок в песочнице, но которые работают. Я показал, что если бы полиция выполняла свои обязанности, то москвичи уже были бы защищены, в том числе по вопросу соблюдения тишины в ночное время». Конец цитаты. Вы слушаете «Время свободы». В заключение о памятной дате. Сегодня исполняется 350 лет со дня рождения российского императора Петра I, реформатора, основателя Петербурга. Вот что о Петре говорит литературовед и историк литературы Иван Толстой, внук Алексея Толстого, автора знаменитого романа «Петр I», во многом повлиявшего на восприятие этой исторической фигуры в советском и российском общественном сознании. Вопросы Ивану Толстому задавал Андрей Шарый.
В России, с одной стороны, большое число людей поддавалось магии литературных произведений и тех образов, которые несло искусство, а с другой стороны, попадалось достаточное число дотошных русских людей, которые изучали не литературные образы, а первоисточники. Это были две традиции, они часто пересекались, они образовывали сложное сплетение, но часто они вступали и в спор. Конечно, о Петре существует два представления. Одно представление о царе-преобразователе, о человеке, который вывел, так сказать, может быть, насильно, пинком, за волосы, выволок, так сказать, Россию на площади Европы. С другой стороны, скептики говорят, пробив окно в Европу, чего добился Петр? Заставил ли он русских посмотреть на Европу? И эти скептики, эти противники Петра говорят, это скорее Европа взглянула через это окно, пробитое Петром, на то, что собой представляла Старая Русь. Если все суммировать, все реформы, проведенные царем-преобразователем, то можно было бы, наверное, сказать, что боролся Петр прежде всего с русской, с российской ментальностью, с тем квасным, тяжелым, с одной стороны патриотическим, с другой стороны религиозным, или все это вместе, духом, который царил в России и который Россию опускал и топил вот в этом болоте, которое Петр ненавидел. Такой Петр реформатор, Петр преобразователь, такой образ был, конечно, близок очень в моей семье. Не случайно Алексей Толстой, мой дед, взялся за этот роман. Кстати, этот роман совсем не был написан в угоду Сталину. Скорее, это историческое совпадение. О Петре Алексей Толстой начинал писать еще до революции. Рассказ «День Петра» написан и напечатан в 1916 году. Любил дед Петровскую эпоху и царя не только за то, что царь приветил и приблизил и дал графский титул одному из наших предков Петру Андреевичу Толстому, но и за те деяния, которые удалось осуществить Петру Андреевичу при Петре. Ну и, конечно, вторая точка зрения о том, что вот борьба с российским менталитетом, она привела Россию к катастрофе. Петр I изменил курс корабля российского, курс российской традиционной истории столь драматично, что последствия этого Россия пожинает до сих пор. И прежде всего, это, конечно же, борьба с русской православной церковью в том виде, в котором Петр считал нужным эту борьбу провести.
Иван, я все-таки вот про дотошных русских людей. Их тысячи, может быть, несколько миллионов, но это не те люди, которые определяют исход голосования, национальной общественной симпатии. Именно в 30-е годы вышло два произведения, на которых учатся многие поколения советских и российских молодых людей. Это роман «Петр I» Алексея Толстого и фильм, где главную роль играет Алексей Симонов. Оба это произведения искусства, из которых понятно, что абсолютный примат государства перед человеком. И это одна из главных основ сталинизма. Что с этим-то делать?
Да ничего не делать. Конечно, царь-преобразователь прежде всего видит интересы государства, как после этого Ленин-преобразователь и Сталин-преобразователь. Какую бы иронию, какие бы кавычки не ставить вокруг этих самых слов, применительно к этим историческим деятелям, конечно, прежде всего они видят интересы государства. Другое дело, что вот такие люди, говоря современным языком, заточенные на реформы, заточенные на преобразование, они способны наломать столько дров, Петров, что совершенно не случайно знаменитый русский поэт Максимилиан Волошин сказал: «Царь Петр был первый большевик». Представление о том, что менталитет народа можно изменить государственными преобразованиями, это и есть именно большевистское представление о психологии вообще жизни, да, о психологии человека. Это есть неверное представление. Но с другой стороны, на другой чаше весов у любого реформатора, государственника лежит вот это самое болото, которое губит страну. Давайте не забывать, что революции в России хотело огромное количество людей. И вообще реформа, вообще говоря, не обращение внимания на страдания тех, во имя кого делаются реформы, это и есть главное свойство администратора, преобразователя.
В 70-е годы Петр I снова вернулся в широкое массовое общественное советское сознание, однако уже как другой персонаж, уже не как грозный великий реформатор, а скорее как фигура из водевили, скажем так. Вот там «Россия молодая», «Как царь Петр арапа женил», вот эта вот серия. И произошло такое снижение, пьедестал, на который был поставлен Петр I Алексеем Толстым, фильмом «Петр I», он вдруг стал значительно ниже, он перестал быть гранитным, а он стал таким деревянным, немножко из папье-маше. Почему так произошло?
Андрей, то же самое случилось с Владимиром Ильичем, то же самое случилось с Василием Ивановичем. Как интересно, что мы можем персонажей русской истории именовать только именем и отчеством. Фамилия и не нужна. Это есть результат той иронии, которая накапливается в народе при постоянстве истории, при неизменности ее. Когда история движется галсами, когда она меняет свой курс, тогда изменение народного представления и, так сказать, менталитета происходит постоянно. Когда же вбит, так сказать, огромный гвоздь в этот громадный столб под названием «жизнь общества», «русская история», и ничто не движется, тогда понятно, что накапливающаяся ирония, она сбрасывает с постамента не только Пушкина и Лермонтова, но при прохождении определенной эпохи она сбрасывает и Ленина, и Чапаева, и самого Петра.
У российском императоре Петре I, 350 лет со дня рождения которого исполняется сегодня, беседовали Иван Толстой и Андрей Шарик. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. И не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».